Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон у протоиерея Александр Степанов. Мы продолжаем наши беседы о православной иконе. И сегодня мы поговорим об образе Успения Божией Матери. Ну, этот образ, я думаю, очень хорошо известен всем нашим слушателям. Иконография довольно устойчивая, причем она и на Западе очень похожа. Правда, там называется Вознесение Богородицы, но, во всяком случае, мы можем видеть чрезвычайно известных памятников, там, на соборе Нотр-Дам, изображения, которые очень похожи по структуре на ту икону, которая нам привычна. Само событие, как мы знаем, не описано в Священном Писании, но в богослужебных текстах, которые восходят к некоторым апокрифическим евангельским повествованиям, это событие раскрыто достаточно подробно, и икона, в общем-то, собирает все те факты, которые предлагает нам богослужебный текст, в некоторую единую композицию. Со мной в студии Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед. Оксана Витальевна, какой мы сначала образ рассмотрим?
Ну, существует несколько вариантов успения, основывая их всегда одинаково. Это лежащая на одре Пресвятая Богородица, с двух сторон от нее стоят плачущие апостолы, за одром стоит величественная фигура Христа, который держит душу Пресвятой Богородицы, но апостолы его не видят, потому что
они обращены
к Богородице, и они плачут, и скорбь их изображается на иконах всегда достаточно реалистично, хотя здесь же одновременно такое торжество и радость, и очень часто вверху изображается небесный сегмент, куда на троне золотом ангелы возносят Пресвятую Богородицу уже в теле, а не душу ее, и она с этого трона благословляет мир. И вот такой образ Пресвятой Богородицы в народе еще Успение же называют как Богородичной Пасхой, потому что это действительно
воскресение
Пресвятой Богородицы. То есть она умерла, но для того, чтобы воскреснуть, и она первая из людей, которая воскресла, потому что Иисус Христос все-таки был и Бог, и человек, а Пресвятая Богородица была обычный человек. И то, что Богородица воскресла, это стало таким живым исполнением обетования Божьего о том, что все мы, в конце концов, воскреснем в теле. Я так напомню чуть-чуть историю, вот, что все апостолы были собраны к одру Пресвятой Богородицы, потому что она попросила Христа, чтобы она имела возможность с ними попрощаться. Причем они проповедовали в разных странах в этот момент, их принесли на облаках ангелы. Причем в том числе восстали из гробов и умершие апостолы, которые тоже пришли проститься с Пресвятой Богородицей. И в том числе было несколько первых святителей, первых епископов церкви, которые тоже изображаются на иконах. И после того, как они все пришли, Пресвятая Богородица легла на одр и уснула. Но не был принесен один только апостол Фома, который проповедовал, как известно, в Индии. И его принесли уже после того, как Пресвятая Богородица была погребена на третий день. И апостол Фома очень скорбел о том, что не простился с Пресвятой Богородицей. Ему отвалили камень и увидели, что
гроб пуст,
что Пресвятая Богородица, так же, как и Господь, воскресла в теле. И существуют еще дополнительные апокрифические сказания о том, что Божья Матерь явилась апостолу Фоме и дала ему свой пояс. Это вот как раз тот пояс, который вот привозили недавно в Россию. И все это иногда в подробностях, а иногда и сокращенно изображается в иконах. Иногда изображается только одр, апостолы и Господь. Иногда изображаются ангелы. И вот такое успение, где изображаются ангелы, которые несут апостолов на облаках, называется облачным успением. Угу. Потому что вот эти облака, они, конечно, очень яркий такой придают образ, такую особую красоту этим иконам. И никакого смыслового подтекста богословского это название не имеет. Впервые иконы облачного успения появились в Византии примерно в XI веке. Первая наша икона из Десятинного Новгородского монастыря – это икона XIII века облачное успение. Угу. Давайте на нее посмотрим. Пресвятая Богородица лежит на одре, который украшен такой вот красной расшитой тканью, которая висит так перед этого.
Как престол.
Да, вот именно что как престол. И вот в древности как раз впереди на престолы пристегивалась такая специальная ткань, аппендиум, которая была красного цвета всегда, и она была часто расшита, или, может быть, на ней изображались какие-то иконы. И вот здесь вот, вот эта вот ткань, которая так украшена драгоценными камнями, она, в общем-то, очень конкретно напоминает нам, да, вот указывает на образ вот этого престольного облачения. Хорошо узнаются здесь три апостола. Это апостол Иоанн Богослов, который вот ближе всех был с Пресвятой Богородицей, она жила в его доме последние годы после распятия Христа. И вот, вот он как бы скорбно склонился, внимательно смотрит на ее лицо. С одной стороны, около Пресвятой Богородицы изображен апостол Петр в изголовье, который всегда изображается с кадилом. А с другой стороны, изображается апостол Павел, который склонился к ее ногам.
А ну почему вот Петр с кадилом изображается?
Петр с кадилом изображается, ну, с одной стороны, потому что, видимо, это как бы образ панихиды.
Он да, как бы служащий, поскольку он старший служащий, из апостолов, да, то, вероятно, да, он как бы служит эту, вот, эту упокойную службу.
Да, здесь все как бы, с одной стороны, это и реалистично, а с другой стороны, каждый предмет имеет свое какое-то символическое значение. И в частности, символически можно как раз рассматривать образ кадила самого, потому что, во-первых, кадила – это знак невидимого присутствия Духа Святого.
То, ну, ладан, мы как бы скажем, его... дым.
Ладан, дым, да. Дым, ладан, да, это знак присутствия Духа Святого, которого мы не видим, но как бы чувствуем. С другой стороны, кадила является одним из символических литургических образов самой Пресвятой Богородицы. В богослужебной литературе часто сравнивают с кадилом.
Благовонным.
Кадилом благовонным, да. То есть, может быть, это как бы таким образом может быть истолковано, тут сложно сказать. Но наибольший интерес, с моей точки зрения, представляет символический образ престола, и вы это сразу увидели, и даже без того, что я тут сказала что-то со своей стороны, он присутствует очевидно в этом изображении. И горизонтальный образ Богородицы делит как бы икону, и впоследствии в более поздних иконах это начинают подчеркивать художественно, изображая вот здесь нечестивого Афонию внизу, который пытался перевернуть одр Богородицы, и ангел отсек ему руки. Но потом, правда, сразу же ему эти руки обратно
вернули,
да, и он тут же уверовал в Бога. Но вот этот вот момент как бы грехопадения грешного мира, он изображен вот здесь внизу. А наверху Господь и ангельский мир. То есть Богородица как граница изображается, как тот вот престол Божий, который соединил небо и землю.
Да, ну престол божества. Христос здесь, он как бы восседает на вот этом престоле.
Да, не, да. Не как на престоле. И ангелы, которые вот тут летят, все вообще вот эта вся икона, она воспринимается как торжественная такая литургия, как приобщение божественного мира и земного, потому что первый человек поднимается на небо. И вот эта вот торжественная, радостная служба, которую мы здесь видим, прямо хор этих ангелов, которые несутся в облаках с апостолами, две свечи, которые горят по преданию. Пресвятая Богородица, прежде чем уснуть, она сама зажгла эти свечи, и когда они загорелись, она легла, и они еще продолжали гореть, поскольку она знала, когда она, наконец, встретится со своим сыном. Для Пресвятой Богородицы об этом говорит и икона, и об этом все время говорит и сказание, и служба. Это не было трагедией. Для нее это была радостная встреча со своим сыном. А, естественно, для апостолов, как бы вот для них это, как для людей, трагическая такая вот минута, прощание, но с другой стороны, прощание, да, расставание, да. Да. Это свойственно человеческой природе, потому что и Господь скорбел, когда Лазарь умер. И в дальнейшем вот эта тема литургичности, как бы службы такой торжественной вот этого образа, она усиливается с развитием иконописи. И в иконе, скажем, Феофана Грека, это оборотная сторона Донской иконы Пресвятой Богородицы, Успение Божией Матери, где нет никаких облаков, где нет вот этой всей сложной такой хоровой иконы, а все так очень компактно и строго. Вокруг Христа появляется слава. Это полукруглая слава, мандорла, которая как купол осеняет всех присутствующих здесь. И мы видим, что нимбы изображены только у Христа, души Пресвятой Богородицы, самой Пресвятой Богородицы и двух епископов.
И что это за епископы?
Это Иаков Иерусалимский и Ерофей Афинский.
Иаков, это понятно, как ее, так сказать, родственник, ближайший первый епископ Иерусалима. А вот Ерофей тут при чем?
Это один из четырех епископов, которые всегда изображаются на Успении Пресвятой Богородицы.
Это апостолы 70, видимо, да?
Да. То есть там они варьируются. Иногда два, иногда три, иногда четыре изображаются. И это как раз традиционные две фигуры, которые присутствуют на иконах Успения. Но дело в том, что вот то, что выделены таким образом епископы, это подчеркивает как раз вот этот экклезиологический аспект от Пресвятой Богородицы, от апостолов выстраивается. И вверху всех два епископа, которые уже предстоят просто непосредственно Христу у престола, как сослужащие ему, да, вот в этой вот такой таинственной литургии, которую мы здесь видим.
Вот еще Пресвятой тоже здесь цвета, вот так символично, да, пурпурный цвет, это опять-таки цвет земли,
и
голубой цвет, цвет неба наверху, вот, и Богородица, опять-таки, так сказать, вот, разделяющая или соединяющая две эти, так сказать, стихии, через нее соединилось божество и человечество во Христе, и произошло таинство нашего спасения, да.
Да, и она лежит на белом, ну, как знак чистоты, совершенной чистоты Пресвятой Богородицы, которая, собственно, и дала возможность для соединения земного и божественного.
А свеча, которая вот здесь стоит одна, тоже, наверное, какой-то имеет смысл.
Да, конечно. У свечи вообще, в принципе, очень много каких-то символических значений. Ну, во-первых, здесь она ритмически повторяется в образе Христа.
Конечно.
И красный огонь, который у этой свечи, золотой свечи, как бы повторяется в образе Серафима. То есть это образ Христа, образ божественного присутствия на земле, скажем так, и горение молитвы, которое похоже, да, на вот
огненный серафим.
Огнезрачный. Подсвечник.
Да.
Это
вот,
Пресвятая Богородица, а свеча – это
сам Христос.
И таким образом, если здесь внизу на земле как бы это тот вот образ, который был здесь на земле, когда Пресвятая Богородица носила Христа, то здесь Христос берет душу Пресвятой Богородицы, такое, сказать, обратное действие.
Да, очень, конечно, такая вся рифмованная икона. Удивительно просто, насколько она композиционно сделана, замечательная, такая живописна.
Очень красивая. Вообще, честно говоря, Донская икона, вот что ее лик, что ее оборот, моя любимая. Сколько вот была в Третьяковской галерее, просто глаз не оторвать. Удивительно красивая живопись, вот просто потрясающая. Икона Дионисия. Ну, предположительно, Дионисий, мы можем только говорить, у Дионисия всегда он находится на том, так сказать, вот пределе каком-то, когда он сводит в ритмическом таком строе каком-то много очень идей сразу же, как бы вот он подводит итог, что ли, вот вековому развитию древнерусской иконописи. Иногда говорят о том, что с Дионисием связано начало упадка. На самом деле это настолько тонкое, настолько совершенное богословие, настолько изумительная по красоте живопись, настолько совершенное гармоническое сведение всех смыслов в каждом образе, что это просто та вершина, может быть, просто за пределы которой уже невозможно развиваться. Может быть, только в этом смысле это можно говорить о том, что это начало упадка, потому что самого Дионисия это, безусловно, ни в коей мере не касается. Это абсолютно гениальная живопись, просто потрясающая по красоте. И давайте вот посмотрим, как вот снизу постепенно, как бы ступенями начинает развиваться вот этот образ. То есть вот идет такая композиция, разделенная с одной стороны Афония, с другой стороны ангел. Вот это такое разделение, которое мы видим здесь внизу, на земле. Вот ангел с мечом, который тут поражает грешников. Грешник кается, ну, и так далее. Вот это вот...
Земная история,
да,
в общем.
Да, это, в общем, земная история. И все это очень маленькое.
Фигуры тут... незначительные.
Да, но с другой стороны обе эти фигуры припадают на колени, и у обоих из них подняты руки, и если мы посмотрим, то они как пьедестал для фигуры Христа, такой вот, который разделяет только фигура Богородицы. Потом идут такие живописные паузы с двух сторон, и уже монолитные, такие мощные, да, вот эти группы
по краям,
апостолов, святителей, вот, которые снова потом вверху разлетаются вот этими образами ангелов.
Несущих апостолов.
Несущих апостолов, да. И вот эта вот мощная композиция, она как бы так ступенечками направляется вот к мандорле, и потом продолжается в этой мандорле таким, который мысиком заканчивается. Она не полукруглая, она таким куполом, как луковичкой такой. И вот эта луковичка, если мы посмотрим, она прямо устремляется в врата райские, которые открыты, и она так туда раз, как ракета, да, которая вот поднимает всю вот эту мощь так вот вверх. И то, что ангелы разлетаются в разные стороны, они как бы вот эту легкость и вот это движение вверх, они поддерживают, да, вот этой вот своей такой вот воздушностью какой-то вот летящей. И фигура Пресвятой Богородицы. Мы видим просто буквально, как она летит, вот этот кружочек, да, вот вместе с этим несущим ангелом, потому что вся композиция, которая легкая такая, поднимающаяся вверх, она дает нам возможность вот увидеть вот эту фигуру, облаченную в белое, в знак вот ее чистоты, какой-то как новорожденную, собственно. Вот она рождается для новой жизни и поднимается вот в эти небесные врата, которые открываются специально для нее.
Но это все-таки Богородица или душа Богородицы? Вот здесь мы видим в руках у Христа
она
душу
как,
Богородицы
душа
белая.
Богородица изображается всегда в виде спеленного младенчика.
Да.
А здесь она уже... все-таки уже в виде
в белых
жены.
Ризах, да,
да, в белых ризах.
Но это уже воскресшая.
Это воскресшая ее плоть, но просто это преображенная ее
преображенная,
плоть.
Да.
И как в преображении Христос изображается в белых одеждах, вот тут как бы тоже...
Ну,
вот
это воскресшее
вот...
тело.
Да,
воскресшее,
да, да,
уже
другая, да.
Такое же, как Христос, которого тоже не узнавали ученики.
Да, да. И вот одежда, она, в принципе, в иконах, она всегда имеет символическое значение. И здесь художник специально изображает ее не в обычных одеждах, не в земных одеждах Пресвятой Богородицы, чтобы мы увидели, что это другая плоть.
Да, ну вот она на одре лежит в конкретной одежде, которая...
Просто есть поздние иконы, в которых она опять изображается здесь на престоле в своих собственных одеждах. Уже вот утрачивается вот этот вот...
Тонкое развлечение.
Да, тонкое, вот. И здесь она руки держит в молении.
Молитвенно.
Молитвенно. То есть Пресвятая Богородица не успела еще в рай подняться, а уже молится за род человеческий. И вот это ее изображение вот в этих иконах Успения, оно такое очень... утешающее, да, человека, что всегда есть ходатайца на небесах, которая даже вот нечестивого Афонию сразу помиловала в ту же секунду. Первое ее чудо посмертное – это было хульника, который против нее же. Тоже момент такой Успения. Поэтому Афония симметричен ангелу. А в иконах симметрия – это подобие.
Подобие.
Он подобен ему. То есть он вот через грех, через вот страдания, прощение, покаяние становится подобным ангелу. И есть такое даже, да, апокрифическое сказание о том, что он потом стал мучеником, одним из первых. Угу. Вот такая красивая икона.
Вот здесь вот как раз четыре епископа, я смотрю, изображены.
Да, да, да.
Вот здесь максимально здесь развернутый, да, сюжет.
Дионисий всегда сводит всех в одну композицию, да, а один из, как раз тут Дионисий Ареопагит, один из святителей изображается. Ага.
Ну да, вот, как ученик апостола,
да, да, да,
Павла.
Да. Впоследствии иконы Успения, конечно, становятся предельно лаконичными и, в общем-то, такими реалистичными. Так, в этой иконе уже
конец XIX века.
Конец XIX века, да, здесь просто мы видим, Богородица изображена как плащаница в храме. Через литургическую службу у нас вот есть ощущение, да, что это плащаница, скорее положенная на храмовый престол. Есть вот образы Успения с огромным количеством клеем, в которых рассказывается о земной жизни Пресвятой Богородицы и все подробности, так сказать, связанные вот со сказанием об Успении. А наверху появляется такая католическая композиция «Коронование Пресвятой Богородицы». То есть здесь уже очевидно, да.
Причем здесь и отец, и сын в этом участвуют, потому что
да,
обычно западная иконография – это Христос, венчающий Богородицу. Они вдвоем восседают на престолах, как император и императрица, и он венчает ее венцом.
А здесь, конечно, это такая аллегорическая композиция. Говорит нам о чем? О том, что в XVIII веке было совершенно уже утрачено вот это богословское понимание изображения, что это исключительно аллегория. Потому что если рассматривать, например, начать эту икону с точки зрения вот всех вот этих вот богословских смыслов, которые были в древнем иконописи, то тут получается еретическая достаточно образ, потому что это она просто становится как четвертое лицо Пресвятой Троицы тут на самом деле изображена. Но в действительности нет, конечно, автор не думал совершенно о том, что это четвертое лицо Пресвятой Троицы, точно так же, как и верующие, которые смотрели на эту икону, они воспринимали ее исключительно как аллегорическое назидательное повествование.
Масса, как всегда, деталей, конечно,
да,
и
да,
барочных украшений.
И уже Богородица лежит закрытой одеяльцем, и как бы нет ощущения вот этого престола.
Ну, одр, обычный одр.
Обычный одр, да, да, да.
Ну что же, это образ уже начала XVIII века, да?
Да, Кирилл Уланов.
Здесь стоит какой-то постовец с книгой.
Да, потому что Богородица читала, прежде чем...
Просто развитие. Детали мелкие, воспроизводящие сюжетные подробности рассказа о ее Успении.
Да.
Такой свечи, которая вот так замечательно, как у Феофана Грека, прообразовала собой всю историю Спасителей и Богородицы, их взаимоотношений. Таких сильных вещей здесь нет. Ну что же, вот мы рассмотрели сегодня довольно сложный и содержащий большие богословские смыслы образ Успения Пресвятой Богородицы. На этом заканчиваем нашу программу и в следующий раз поговорим об иконе Пятидесятницы. Напоминаю, что об иконе Успения нам сегодня рассказывала Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед, кандидат культурологии, специалист по иконе. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
До свидания.